Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Я пишу на разных языках одно стихотворение не потому, что мне так хочется, а потому, что иначе мне не пишется. Ну не будешь же петь песню на одной и той же ноте.
«Поверх барьеров» представляет поэта, полиглота, артиста Вилли Мельникова.
Я уверен, что когда-нибудь языки будут выписывать в рецептах, как сейчас, мази, капли, таблетки.
Вилли Мельников во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой передачи. В Зубово-Поленских лесах в Мордовии, там, где когда-то был Дубровлаг, стоит памятник из моренного дуба. На нем табличка «Репрессированным родителям». Среди этих родителей были и местные мужики, которые во время войны ушли не на фронт, а в леса, переждать войну. Их было много. О них, дезертирах, и пойдет речь в передаче саранского радиожурналиста Игоря Телина, но вначале о памятнике из моренного дуба.
Этот корень лежал на дне реки Ват не менее 300 лет. К поселку же его принесло течением 70 лет назад, во время Большого Половодья. Один конец дуба упирался в берег, другой вонзился в дно. Несколько молодых поколений поселка щупали его босыми ногами во время купания, в том числе и Сергей Леушев.
Он лежал там действительно огромное количество лет, все не знали, как его зацепить. Вообще этот ствол мешал сети ставить, мешал, и проплыть-то было там очень сложно, невозможно. Вообще-то пытались просто вытащить на самом деле. И ссоры возникали, конфликты, и драки там друг с другом вакханали. Получается, что этот вот ствол, он уже изначально как-то вот был каким-то объектом, который все-таки надо вытащить. А вот родилась идея вот поставить этот памятник, ну и тут начали впрягаться.
Руководил установкой памятного знака авторитетный парень по кличке Глаз. Его родной дядя числился в дезертирах во время войны. Смелый Глаз несколько раз нырял на трехметровую глубину, пока не закинул на дуб удавку.
Подогнали уже трактор, нырнул вот этот вот Глаз, обвязал, значит, эту цепью, и начали тянуть, и вот уже он громадина, под всеобщее ликование, выходит из воды, и трос тут лопается, естественно, и все назад уходит, всеобщее разочарование, но ажиотаж, что ли, кураж какой-то определенный там присутствует, а еще раз обвязали, еще раз там ныряли, уже не только цепями, веревками, вместо колесного трактора гусеничный трактор подогнали, более мощный, приглись так, здорово, все тянут, ну, понятно, крики, гул там стоит. Тащили с перерывами, с распитием водочки, самогоночки. Перевернули. Уже отпилены. Поставили. Еще не закапывали. Все уже радостные, возбужденные. Уже те, которые даже скептики, уже которые, да может и не хотели, они уже все захотели. Вот мы поставим, у нас единственный будет такое стоять, и больше ни у кого такого не будет. Закопали так, что когда потом уже, когда молва так разнеслась, и когда там даже проверяющие приезжали, чиновники, даже подогнали какой-то типа крана, что ли, попытались вытащить. Ну как же, вытащишь? Все село закапывало, все село утрамбовывало, да? Туда такую силу вложили, не вытащишь уже на самом деле. Ну понятно, радости предела не было. Пили и гуляли там очень долго. Мы доказали всем, что мы правильным путем идем, да? Правильно. Деды, прадеды, отцы бегали от армии, от войны, жили по своим законам. Люди там радовались, что они это сделали. Конечно, это искренняя радость. А уж табличка, конечно, появилась позже. Потом как сообразили, наверное, что написать-то дезертиром, то есть репрессированным, как бы, да? Вот. А задело людям. Но стоит до сих пор, стоит вроде бы.
Сегодня каждый может увидеть в Диком знаменитый моренный дуб. Невозможно найти место более подходящего для этого знака. Среди местных жителей было много поселенцев, освободившихся из заключения в колониях Дубровлага. Люди не хотели работать в мирное время, не хотели они и воевать. Сейчас их потомки говорят, что памятник стоит тем, кто пострадал от репрессий. Так тут называют меру наказания тем, кто прятался и разбойничал, не желая идти на фронт.
Своя жизнь для каждого человека дороже всего, и терять ее в Великую Отечественную войну не хотели все. Кто бежал прямо во время отправки на фронт, а кто и с линии фронта. Скрывались, конечно, где-то в глухой чаще леса, ну и чтобы водичка недалеко была.
Рассказывают жители деревни.
Ну а жили они как? Обычно делали землянку. Ну, вот там были и волки, уже в войну подходили к домам, таскали скотину даже со дворов. Поэтому они сбивались в группки по 3 человека и более. Каждый член этой шайки давал клятву, что если его поймают одного, то он не должен выдавать землянку, где они все скрывались. И до того, значит, в лесу они хитро скрывались, что был такой случай. Сено на колхозных лугах для личного коровы тоже не разрешали косить. И вот наша колхозница одна, Нюра Костина, накосила копешку сена в глухом лесу в болоте. Ну, там уже было не колхозное угодье, а лесничество. И, значит, поздней осенью пошла, чтобы ее перетаскать, копешку. Недалеко от этой копешки оказалась землянка дезертиров. Она их увидела, но они ей пригрозили, что смотри, держи язык за зубами, нас не выдавай. Ну, она когда через неделю пошла еще забрать остатки этого сена, за раз не унесешь все-таки копна, видит, ба, озеро рядом там, озерочко маленькое, и из озера идет дымок, как туман. А оказывается, дезертиры что? Значит, из землянки прорыли ход и проложили металлическую трубу и высунули ее загнутую конец из озера, чтобы незаметно было, что дым идет, что люди думают, ну, туман, и туман идет из озера. Вот до чего приспособлялись. А их бандитами называли. Тхарщиков они с дома брали, ну, там что возьмут, картошечки, может быть, хлебца. И еды-то в войну, и дома-то были полуголодные семечки. Они занимались вот чем. Значит, они воровали мелкую скотинку. У кого воруют овечку, у кого козу, маленького поросеночка даже. И вот, значит, у нас через 3 дома старушка, она поросеночка держала уже не в хлеву, а в подполе. Вот сидим мы, бывало, темным вечером дома с матерью. Мать нас подзывает к окну. Меня и сестру Машу, и говорит, смотри, смотри, вон идет баба, высокая, плечистая, так, значит, в юбке, в телогрейке, в платке, с узлом. Говорит, это Вань Капков пошел в лес, дезертир. На другой день смотрим, идет старушка низенькая. Присмотрелись, мать говорит, это Петька Скворцов, он был щупленький такой. Днем они не появлялись, они приходили и уходили вечером. Можете ночевали денек. Все в деревне знали, что поговаривали, что вот этот дезертир, вот этот, вот этот. Вот по поведению их жен. Если бывало все бабенки на сельхозработу были печальные, то эти были веселее, потому что они знали, что муж жив. Да и хотя тайное общение с мужем, все равно было приятно. Вот моя мать, бывало, говорит, значит, жене Петьки Скворцова, Поль, у тебя муж дезертиров. Она говорит, да что вы, туда-сюда, отнековалась. Ну, а по лицам видно, что печалить у них нету. Милиция делала облавы, окружали дома, все обыскивали. Дом, подполье, двор, сеновал, огороды. Когда в домах не находили, делали облаву в лесу. Вот когда сделали облаву в лесу, значит, эту землянку все-таки нашли. Там оказалось только двое. Иван Капков и Васька Макаров. А Петьки не было, Скворцова. Тогда наряд милиции сообразил, значит, он дома. Окружили его дом. Группа милиционеров из 5 человек. Все было окружено. В доме один милиционер, один обыскал двор с сеновалом, третий, значит, стоял в засаде на огороде. Ну, ничего не нашли. И случилось как? Милиционер, который был дома, собрался уже выходить из избы. Вдруг он услышал, что-то звякнуло металлическое. Тогда он сообразил, что старуха-мать стояла спиной к шестку, к печи, и звякнуло там. Петька Скворцов залез в дымоход, но он был щупленький, худенький, раздемший, и там стоял, пока обыск в доме был. А потом он сорвался, и стукнулась заслонка, милиционер оттолкнул его мать и смотрит его ноги на шестке. Он его вытащил оттуда, и так его, значит, полуголого чумазого в саже прям бросили на сани, накрыли дерюгой и повезли в милицию. Это уже было к концу войны. И всех их, ну, дали несколько лет тюрьмы. Петька Скворцов, он где-то был в ивасских лагерях здесь. Когда война кончилась, он пришел в деревню и уже скончался в преклонном возрасте. Иногда вроде попрекали, иногда и шутили, и дразнили, когда особенно выпьют. Им говорят, да чего ты в дезертирах скрывался?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Игоря Телина «Дезертиры из деревни Дикая».
Ни в каком другом мордовском селе не найти свидетельства такого отношения к дезертирам, или, как бы назвал их любой прокурор, бандитам.
Ну, они-то были настолько далеки от мира, что даже не знали, в принципе, тогда, что такое вообще повестка из военкомата. Они вообще не понимали даже, что нужно идти воевать. У них сознания этого не было. И они не признавали никогда этих законов. А жили люди совершенно по-другому.
До сих пор местные старожилы рассказывают истории небылицы об известном дезертире Фуре, его друге Карабане или о Захаре Рузаеве, который прострелил ногу, чтобы не идти на фронт. А когда его обвинили в самостреле, ушел в местные леса, смастерил себе стреляющую клюшку, с ней и грабил сельские магазины. Недалеко болота, на которых прятался безвестный дезертир несколько дней, отстреливавшийся из пулемета от отряда милиционеров. Много было в Диком дезертиров, но были и свои герои. Дом Сандиных считался здесь самым большим. Высота потолков достигала 2,5 метров. Ни у кого больше таких нет. В роду у Сандиных все были высокие. Главу семьи звали Лутоня, и слыл он аферистом. Лутоня служил кучером и конокрадством занимался. Угонит чужих лошадей, продаст, спрячется дома в этом глухом поселке, а деньги прогуляет. Но закончилась для него разгульная жизнь с началом войны.
Жену Лутони звали Неха. По-мордовски это означает «бедная баба». И у нее было на руках 8 детей. С начала войны сам Лутонь ушел на фронт и пропал без вести. А вслед за ним забрали и старшего сына, который вскоре погиб. А тут второму сыну, Степану, тоже прислали повестку. Матери стало жалко Степана. И, значит, она решила его спрятать прямо у дома. Милиционеры 2 года искали и никак не могли найти. Ну, значит, дезертиры всегда они были, как говорится, на шухере, поэтому они были очень осторожны. Значит, если они общались друг с другом, то и не говорили, где прячутся. А если только шайка вместе, значит, скрывалась в одной земле, то они знали. И вот поймали одного дезертира, Захар Рузаев. Но тот говорит, я ничего не знаю, где Степан Сандин. На лугах застрелили другого дезертира, Егора Казинина. Мертвый, естественно, ничего не мог сказать. Потом поймали группу дезертиров. Не поймали, а, значит, во время облавы всех их уложили автоматной очередью. Посмотрели, Степана Сандина среди них нету. Милиция всегда делала облавы. Обычно приезжали ночью, врывались в дом, жену допрашивали, где ваш муж. И даже искали собакой сослужебной. Обыск был тщательный. Ну, раз в домах не находили, значит, муж где-то прятался в другом месте.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров, вспоминает дочь дезертира.
Выросла я в семье многодетной. Прямо около леса у нас домик был. У нас было 7. Накануне войны как раз вот последний ребеночек у мамы умер, потому что она заболела, у нее пропало молоко. Вот нас осталось 6. Мы все были мало-мало меньше. А отец наш вообще-то от природы физически крепкий такой мужчина был. Он все дела по хозяйству сам делал. И на охоту ходил часто. Когда вот началась война, мама была больна, принесли повестку, но вместо того, чтобы поехать в райцентр, он исчез. Мы сначала не знали, где он. К нам стали приходить сотрудники милиции. Мы сначала ничего не знали и искренне отвечали, что отца отправили на фронт, по всей вероятности. Но Прошло несколько дней, и ночью отец пришел, принес нам продукты, птицу и грибов много. Мы, конечно, были испуганы очень, мы не знали, как все обернется. Но он сказал, что он не сможет нас оставить в беде. Холода стояли уже, осень была на дворе, и мама у нас болела. Он ее очень любил и не смог вот так вот бросить. Все люди идут на фронт, как правило, защищать родину, это понятно. Но вот в нашей семье как-то получилось так, что защищать свой дом, свою семью отец вдруг решил вот далеко не уходя. И к тому же, может быть, была еще такая небольшая причина. В его душе остался осадок с молодых лет, когда они зажиточно очень жили, их раскулачили. И все, что у них было нажито своим трудом, все у них изъяли. Остались они фактически ни с чем. Ладно бы он был кулаком, там, жировал на чужом горбу. А здесь и другая была ситуация, там они в семье все работали. Он выбрал, короче говоря, вот такой путь. Кстати, благодаря отцу мы и выжили. Ведь если бы ушел на фронт, то мы бы не смогли выжить, потому что мама болела, мы все были маленькими, продуктов у нас не было фактически. Война шла долгие 4 года. Отец был в лесу все время, скрывался, но он периодически нас навещал. Ну и сотрудники милиции нас не оставляли в покое. Очень часто к нам приходили по 3 человека, устраивали засаду. И вели себя, надо сказать, вот я помню, шумно, нагло. По несколько дней нас держали в напряжении. Мы боялись, что отца они схватят, с одной стороны, с другой стороны, чужие люди постоянно так злобно и враждебно к нам настроены. Это было очень тяжелое бремя. Фактически они у нас питались по несколько дней и подъедали то, что у нас было. Вот мама там, допустим, грибы засолит, чтобы мы там с картошкой могли кое-как. С хлебом у нас проблемы были, это и понятно, но картошечка нас выручала. А эти вот приходили и все подъедали. Все время кричали: «Ваш отец предатель, дезертир, вас ждет такая же участь, как и его. Вот он появится и узнаете, что будет». В таком страхе мы и существовали в то время, хотя, как я говорю, все-таки выжили. Поймать они во время войны отца так и не сумели. И что интересно, вот здоровые, физически такие сильные, охотились за нашим отцом с каким-то остервенением. По идее, им самим бы надо было на фронт идти, если уж на то пошло. Но вот в течение всей войны, когда приходили к нам сотрудники милиции, мы отвечали, что мы не знаем, где наш отец, что он из дома ушел на призывной пункт. Сами в лес к нему не ходили. Он запретил нам это делать, потому что боялся за нас же, опять-таки. Ведь, по сути, отец ушел в лес только из-за того, чтобы нас сохранить, нас беречь, поддержать. А если бы нас стали пытать, то нарушился бы смысл его вот этого дезертирства, так называемого. И вот после войны, когда люди стали потихонечку возвращаться с фронта, он стал чаще и чаще появляться в нашем доме, а вскоре и совсем остался. Отца уже видели соседи и, видимо, донесли. Пришли сотрудники ночью и взяли его и увезли в район. Потом мы узнали, что его посадили на 2 года. Очень тяжело нам было без отца. Но когда он пришел, а это было связано как раз с амнистией, это был другой человек. Физически он надломился, очень похудел, кашлял. И вот я все время думаю, может быть, это расплата за то, что он не ушел на фронт, а защищал нас здесь. Может быть, так и должно было случиться, но тем не менее, если бы он ушел на фронт, то нас бы не было. А то, что он нас спас и сам вскоре умер, светлая ему память, как говорится. И вот знаете, вот как ни странно, односельчане не осуждали нас. Как-то люди вели себя смиренно. Может быть, это было понимание. На самом деле у всех ведь глаза есть. У всех было горе общее. А поскольку молодые-то все уходили на фронт, у них ведь не было семей своих. Многие погибали. А те, у кого были семьи, они, конечно, могли понять. Вот злобы такой людской мы не испытали. Слава Богу.
И были случаи такие, что кто воевал и был на фронте, пропадал без вести. Ну, пропал без вести, это тоже еще неизвестно было. Разорвало его снарядом в клочья. Или, значит, он сбежал с фронта. Поэтому дома и семьи этих пропавших без вести всегда были под подозрением. И милиционеры всегда делали засаду в этих домах. Ну, в деревне ведь ничего не утаишь. Милиционеры подолгу были в доме, наблюдали за семьей. И вот милиционер заметил, что сестра Степана Сандина ходит кормить скотину. Ну, нальет помойное ведро. К ней и подходить-то было брезгливо вроде. Покормит скотину, а остатки несет в навозную кучу. Ну, так в деревне все делали. Вот, и однажды, когда, значит, она стала кидать навоз на навозную кучу, она проявила неосторожность или устала, и она разрешила милиционеру помочь ей. Милиционер скинул навоз и глубоко вонзил вилы. И вилы стук, и стукнулись об что-то деревянное. Он раскопал кучу, а там, значит, дощатый домишко, ну, чуть, может, помассивнее собачьей будки. И вот там прятался Степан Сандин. Его, значит, оттуда извлекли. Все удивлялись, как же собака не могла учуять человеческий запах. Ну, навозной кучи как учуешь? Да он и сам тоже пропах навозом. Его после всего этого отправили на фронт в штрафной батальон. Ну, а командир батальона, он к таким людям относился тоже, можно сказать, с презрением. Вот, и он ему приказал: оружие добывай себе своими голыми руками. Когда пошли в атаку, он добежал до офицера в траншею уже и вцепился ему зубами прямо в горло, хотя офицер стал отбиваться рукоятью пистолета. Может быть, Степан хотел смыть свою вину кровью. В нем уже проснулся как бы звериный характер. Офицер упал, ему Степан перегрыз горло. В деревне узнали, говорили, что вот все равно, значит, частично Степан свою вину уже искупил.
Хоть и добыл Степан оружие, но в следующий бой его опять послали безоружным. И до траншеи он добежать уже не успел. Домой даже похоронку не прислали, сообщил матери Степана о гибели сына его сослуживец, переведенный впоследствии из штрафбата в обычную часть. Так что в том числе и в память о Степане Сандине стоит в диком, зарытый корнями кверху черный дуб. И его, Степана, поминали дикинские мужики, когда, сжимая зубы, тащили из реки дуб для памятника всем бывшим и новым дезертирам.
Вы слушали передачу Игоря Телина «Дезертиры из деревни Дикая». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Степень профессиональной объективности в освещении конфликта на Кавказе западными и российскими журналистами обсуждаем с шефом русской службы Евроньюз Петром Федоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал соглашение о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту с Россией. Об этом Саакашвили заявил на совместной с госсекретарем США Кондолизой Райс пресс-конференции после переговоров в Тбилиси. Райс со своей стороны подчеркнула, что Россия теперь должна немедленно вывести свои войска с грузинской территории. Российские войска продолжают оставаться в нескольких грузинских городах. Об этом сообщают западные средства массовой информации и корреспондент «Радио Свобода». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что некоторые действия России в отношении Грузии в ходе вооруженного конфликта были непропорциональными. Выступая в Сочи после переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым, Меркель подчеркнула, что основой урегулирования должен стать принцип сохранения территориальной целостности Грузии. Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что теперь осетины и абхазы вряд ли захотят оставаться в составе грузинского государства. Президент США Джордж Буш обвинил Россию в запугивании Грузии. Американский президент заявил, что, направив войска в эту страну, Россия подорвала свою международную репутацию. Российский генштаб опроверг утверждение правозащитников о том, что Россия применяла в Грузии кассетные бомбы. Президент Латвии Валдис Затлерс призвал направить в Грузию международных миротворцев. Выступая в Риге, латвийский президент заявил, что Россия не справилась с миротворческой миссией в Южной Осетии и Абхазии. Турция и Иран договорились о реализации совместных энергетических проектов в ходе официального визита в Анкару иранского президента Махмуда Ахмадинеджада. Верховный суд Дагестана вновь отложил отбор присяжных на процессе по делу об убийстве главы республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» московский поэт, полиглот, артист Вилли Мельников.
В так называемом нежном возрасте, когда стихи пишут чуть ли не все, не писал ничего. С языками я дружил с детства, правда, у меня катастрофически не шел английский. Не шел и все, хотя целую пригоршню некоторых других языков, особенно скандинавских, древнегреческий, латынь, с латыни все началось. Я увлекся энтомологией на 5-м году жизни. Именно энтомология заложила в моей жизни таких два основных стержня, позже закрутившуюся в некую такую ДНК-образную стержневую спираль. Это лингвистика и биология. Была такая переводная прекрасная книга, изданная причем в год моего рождения, 62-й, как ни странно, русский перевод. Книга знаменитого французского энтомолога Эжена Лемульта «Моя жизнь с бабочками». Сначала, конечно, я просто коллекционировал. Ну, что делать, без этого морфологию насекомого не изучишь. У меня до сих пор сохранились более десятка энтомологических коробок с насекомыми. Самые такие эффектные я оставил. Часть подарил моей бывшей школе. И вот пара-тройка коробок у меня стоит и висит в виде картин. Действительно, это картины. Впоследствии я понял, что они составляют целые тексты. Некоторые поэтому лингвисты упрекают меня в текстоцентризме. А для меня мир действительно затекстован. Все можно прочесть. Трещина в асфальте до ветвления древесной кроны, и все представляет собой тексты, причем потрясающие попадания во вполне реальные языки. И, может быть, это то, что Борхес назвал письменами Бога. Я, будучи по образованию ветврачом, закончил Московскую ветеринарную академию, я же сразу призвался в армию и пошел, ну, правда, после вуза на полтора года, но солдатом. Военной кафедры у нас не было. Армия, потом война афганская, на которую я попал, опять же, через те же самые языки в Афгане. Там есть и скоробей, и такой медляк Фауста, как его называют в определителе. Я его про себя в детстве прозвал скрипач. У него жесткие надкрылья к низу, к концу брюшка, сужаются, как фрак у скрипача все равно. Вот даже себе в домашних садках многие разводят. Он очень эффектный, на пришельца похож. Ну, а в отличие от пришельцев, мне там пришлось стать самым настоящим ушельцем, то есть в какое-то время уйти в защитную оболочку. Этот навык ношения защитной оболочки у меня до сих пор не пропал, и это хорошо. Наработался психоиммунитет серьезный, поскольку в Туркестане, куда я сперва попал, ну, а потом в Афгане, куда я вынужденно переехал чуть позже, фауна была довольно однообразная. Это были такие ползающие, летающие и шевелящиеся метафоры. Самые настоящие метафоры, модели людей, которые себя окружали, модели характеров. Нравы довольно-таки насекомые во многих смыслах. И как говорил один полковник в нашей ракетной бригаде, который был прикомандирован в качестве военфельдшера. Ну да, говорит, мы насекомые. Ну и что, говорит? Вот, говорит, погоны, это вот как ты их называешь, говорит? Надкрылья, да? Ну вот, погоны, это надкрылья. А у нас, да, если не увернешься, тебя раздавят. Ты можешь только еще пожелать, если успеешь, что на тебе еще поскользнуться. Что называется, по пьяной лавочке так, разоткровенничался как-то. Я это называю дехлорация независимости. А из всех насекомых, конечно, самый опасный был москит флеботомус. Он размножался в сурочьих норах, в норах пустынных сурков, тарбаганов, и переносил жуткое заболевание, так называемый лейшманиоз, или более известное как мургабская язва. Лейшмания – это такая инфекционная родственница всем привычной инфузории, но эта инфузория совершенно жуткая, и с ней можно было справляться только мазью и инъекциями антибиотика мономицина, которого у меня вечно не хватало, и лечение очень изматывающее и долгое. Меня не укусил ни разу ни один. Ну, жарко. В 2 часа дня там было плюс 46 в тени, а в 2 часа ночи на этом же месте минус 3. Камни крошились от такого перепада. Мы выжили. Так или иначе, если не считать контузию, которая во многом определила и до сих пор продолжает определять вот мою жизнь, Просто неожиданный обстрел. Видимо, погибли ребята разведвзвода. По крайней мере, они так и не вернулись. И некому было предупредить о готовящемся артобстреле с ближайшего предгорья Гиндукуш. Чемоданы мы их звали. Такие крупнокалиберные осколочные мины пакистанские. И вот ими нас начали обстреливать. А я в это время сидел и перевязывал легкораненых. А остальные друзья просто пришли поболтать. В основном ребята моего взвода. И вот этот неожиданный обстрел. Причем он совершенно без свиста летит. Не так, как классический снаряд, нарастающий свист и взрыв. Нет, они летят практически бесшумно. Узнаешь о них, когда уже что-то начинает взрываться. И две мины достались моим друзьям, а мне досталась суммарная взрывная волна. И поэтому, в общем, меня засыпало остатками глинобитной стены в смеси с тем, что осталось от моих ребят. Затем подоспевший начмед, капитан, мой непосредственный командир, потом рассказал, что он диагностировал у меня клиническую смерть, меня пришлось выволакивать. Минут 8-9 вот так было. Затем я задышал, но в сознание не мог прийти еще минут 10. Суммарно где-то я отсутствовал на земле в сознании около 20 минут. Впечатлений того, что я увидел на той стороне, хватило, если рассказывать, часов на 6-7. Никаких туннелей и светоносных ангелов в их конце я не видел. Все было гораздо более трудноописуемее, непредсказуемее, сюрреалистичней, что ли, психоделичней, наконец. Но с того дня я просто четко знаю, что смерти действительно в привычном нам смысле беспробудно-безысходном не существует. Это всего лишь философская категория.
«Поверх барьеров» представляет московского поэта Вилли Мельникова.
Возвращение было таким, как из смерти в жизнь, как впоследствии из армии в мирную жизнь. Эти возвращения были такими, что пожалел, что возвращался. Когда я уже начал работать в Институте вирусологии, начали шептаться, что у Вилли странные, подозрительные тихие, дергается голова, а меня вот только-только, вот пару-тройку месяцев назад как контузило, я только в себя только начинал приходить, только. А почему она дергается у Вилли? А потому что наверняка вот наркоман, он обкуренный, и здесь эти наркоманские привычки на гражданке сохранил. О, да он молодежь института, многообещающих ученых, наркомании поперезаражают. Вот эта обывательская, мягко говоря, доброжелательность, она очень доставала тоже, она усиливала синдром отторжения, ощущение, что на тебя всем плевать. Ну, сумквыква, каждому свое, как римляне говорили. У меня был такой довольно тошнотворный этап личной жизни. В профессиональном отношении я 5 лет работал и довольно интересно работал. Что называется, накопал много интересных личных данных, маленьких открытий, которые кое-кто из моего руководства не преминули взять себе в диссертации. Поэтому я решил попытать счастье вообще в другом. Все к этому шло. Жизнь так повернулась, что мои бывшие увлечения стали моими профессиями, а моя профессия стала одним из моих хобби. Моя полиглоссия — это не результат контузии. Это не нулевая точка, как обычно вот принято многими думать. Она, безусловно, подготовила меня вот к этому, к моему второму рождению. Я долгое время не мог понять, что же со мной происходит. Через 3 года после борьбы с копошащимися и потрошащими ощущениями в головном мозге, это я очень слабо сказал, 3-3.5 года прошло, прежде чем начались вот эти лавинообразные всплески языков в мое сознание, подчас еще спонтанных, но и неосознаваемых. Сперва я подошел к себе как к врач, думаю, ну что-то посттравматическое все-таки меня настигло. И нет, оказывается, вот эти языки, которые начинали звучать во мне, вполне реальные языки, как современные, так и древние, терпеть не могу термин «мертвые языки», вот я их называю «умолкнувшие». Я очень долго не мог найти наименование вот этому процессу, который во мне стал происходить, до тех пор, пока не познакомился на одной международной конференции с американскими психоневрологами. Рассказал им, в чем дело, А они говорят, ну, приятель, да у тебя же channeling, а channel, канал, то есть по-русски что-то вроде проканаливания, в ноосферу, читайте Вернадского. Ну вот, если уж так случилось, то с этим надо что-то делать, пока это что-то не сделало нечто с тобой. Я приручил последствия своих контузий, я научил, не заставил, а научил эти последствия работать на себя, на свое творчество, на вот этот самый симбиоз контрастов, на котором основана вся моя жизнь и творчество. Для меня основной критерий знания языка какой? Писать на этом языке стихи, в зависимости от ситуации и настроения. Нужно какое-то время, чтобы раскочегарить этот язык. Затем еще, возможно, сложность в том, что я этим сам процессом не вполне управляю. Я не выбираю язык, на котором писать какой-то художественный поэтический текст. Он будто сам выныривает и говорит мне, ты знаешь, сейчас адекватнее всего высказаться на мне. Используй меня. У меня есть несколько самопридуманных авторских жанров. Большую часть из них нужно, да практически все из них нужно показывать. Но о некоторых можно и рассказать, и произнести. Самый ранний, самый мой любимый, это то, что я назвал лингво-гобеленом. Языковые коврики. Что это такое? Это многоязычные поэтические тексты. Стихооттворение. То есть стихотворное пространство ты оттворяешь. И вот это стихооттворение, оно написано на разных языках. Не одно и то же на разных языках, как зачастую думают сперва, а разные части стихотворения на разных языках. И когда читаешь такой лингво-гобелен в режиме нон-стоп, даже обнаруживается его сильный психотерапевтический потенциал. И я пишу на разных языках одно стихотворение не потому, что мне так хочется, а потому, что иначе мне не пишется. Ну, не будешь же петь песню на одной и той же ноте. Вот точно так же и здесь. Я уверен, что когда-нибудь языки будут выписывать в рецептах, как сейчас, мази, капли, таблетки. Свои стихи на разных языках, как и на одном каком-то языке, так и поочередно на различных, я пишу в манере, в стиле, которую называю муфтолингва. Есть еще другой, интроксенолингва, но с вкраплением разных языков в пределах одного слова. В силу очень четкого фонетического попадания этой части слова в слово другого языка. Но это больше для глаз. А муфтолингва, ее можно и послушать. Например, поговорка «долг платежом красен», если ее прочитать на муфтолингве, в стиле вот этих самых слов кентавров, получится «задал жадность, возвращедростью красна». Или же «весна, мерзляться, медитая, лединозавры». «Осень, обезглав густ, нес скелету на прохладбище». Или же «семейная идиллия», очень иронический монастих. «Я рукоприкладам, когда ты надоева». И вот такой один из моих таких, что ли, хитов. «Москва, это уже третий, неповторим». Что такое действительно настоящие стихи, настоящая поэзия? Это внутренний такой психологический борт-журнал самого автора. Это его внутренний такой сталкер, что ли.
Московский поэт, полиглот, артист Вилли Мельников в разделе «Наши современники». В передаче звучали фрагменты из фильма «Ириады Юсуповой» и Александра Долгина «Прекрасные люди в поисках прекрасного амбиента». Запись Тамары Леленковой. Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» писатель, парижский корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Савицкий.
Мои первые пластинки, это были, конечно, патефонные трофейные пластинки, которые мой дед, генерал-майор генштаба, крутил на патефоне на даче, которую мы снимали в Салтыковке. Я помню прекрасно этот патефон. Его нутро было отделано ярко-красным. Это был не бархат, это было сукно скорее. И пластинки были трофейные, конечно, с собакой, сидящей у граммофона. Как я позже узнал, это была знаменитая фирма His Master's Voice. Помню фокстроты. Помню, как нужно было крутить ручку патефона, заводить его, как нужно было менять иголки, которые прятались в маленьком угловом выдвижном пенальчике. вечер, пруд, комары и скрип пластинки, фокстротик. Одной из самых главных вех в развитии послевоенного джаза был знаменитый диск «Kind of Blue» Майлса Дэвиса. Я ехал в автобусе домой на Сокол, держал под мышкой эту пластинку, а рядом со мной стоял небольшого роста молодой офицер. Погоны у него были голубые, но это был голубой цвет не летчиков, как мы хорошо всегда распознавали в России, а КГБ. Вдруг он мне сказал: «Вы увлекаетесь джазом?» Я говорю: «Да, я вот очень люблю джаза, записываю на магнитофон». Он говорит: «Знаете, я давно ищу этот диск. Если вы мне дадите его переписать, я вам открою доступ к моей коллекции». Оказалось, что он живет, буквально в 3-4 домах от нашего дома. И я, когда пришел к нему, я совершенно обалдел, потому что, во-первых, у него был, как мы называли тогда этот магнитофон, Ухер последней марки, нечто феноменальное. У него были несколько великолепных западных проигрывателей, но самое сногсшибательное — это были стеллажи джазовых пластинок. И у него было все, в общем. У него был там весь Эллингтон, весь Бейси, все на свете. Я ему оставил диск на одну ночь, как это бывало по тем временам. А он мне выдал 5, я их тоже ночью переписывал на свой магнитофон. Условие было единственное, чтобы я не играл отечественной иглой. Поэтому мне пришлось побегать по друзьям, чтобы достать хорошую иглу, которая не поцарапала бы его диски. Так у меня с ним начался обмен. Позже он мне давал пластинки просто так, на перезапись. И приблизительно в таком порядке я начал постепенно различать жанры американской музыки. Классический джаз, поп, рок. Перед самым призывом в армию я работал уже не в «Современнике», а на пищевом комбинате имени Микояна электрокарщиком. И там я познакомился с совершенно потрясающим парнем, похожим на актера из «Великолепной семерки» Маккуина, который был в застиранных джинсах, в аккуратной рубашке застиранной. Он работал на конвейере, заколачивая гвозди в металлическую ленту ржавую. Он оббивал ящики металлической лентой. У него всегда были пальцы все в крови. Он подрабатывал на жизнь, потому что у него была жена и ребенок, а сам он учился в Иньязе, учил английский язык. Звали его Билл. У него была феноменальная совершенно коллекция джаза, и я у него прошел первые более серьезные университеты. Он жил на Маяке, я жил на Волконском, это не так далеко. Я помню, что перед самым призывом в армию, то есть повестку я уже получил, он пришел ко мне и принес диск Маллигана с Майлсом Дэвисом. Я буквально под эти первые звуки в моей жизни нового течения кула, отправился на призывной пункт. Моя по тем временам невеста прислала мне в армию мой магнитофон с моими записями. И там я заведовал и радиорубкой, и чем-то вроде такой самодельной киностудии, пытаясь делать документальные фильмы про гарнизон. То есть сочковал. И время от времени, особенно по воскресеньям, когда начальства не было, я запускал на всю катушку, на весь гарнизон того же Армстронга. Это был Томск-7, то есть это была зона, подземные заводы по производству оружейного плутония, которые мы сменами охраняли, получая в виде премии небольшие дозы радиации. Я помню, как в одном из охранных помещений я также нарвался на военный приемник, но уже еще более высокого качества. А так как я к тому времени был уже сержантом, и под моей командой было 30 человек, я обходил посты, периметр, контрольно-следовую проверял. Сидя в караулке, я переговаривался по телефону с постами и заодно крутил ручку приемника. Иногда очень чисто приемник брал Уиллиса Канвера и Jazz Hours.
Time for Jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America Jazz Hour.
Я несколько раз включал на все посты, на все периметры напрямую Jazz Hour с Уиллиса Канвера. Это, конечно, было потрясающе. Помню, однажды это был тот самый знаменитый диск Jazz Messengers, вестников джаза, записанный в Париже. Феноменальный длиннющий блюз, по-моему, в 12 минут, который был записан здесь, совсем недалеко от меня. После армейского уже пошел период классики, джаз я продолжал собирать и изучать. Познакомился и с такими знатоками джаза, как Кот Худяков, кинорежиссер Костя Худяков, через его брата, с которым мы дружили, Василия Худякова. Это были уже люди, которые действительно все слышали, все знали и могли сказать, кто с кем играет, так сказать, за километр просто. И в это же время я начал слушать классику и подружился с Генрихом Сабгиром, Игорем Холлиным, с подпольными нашими скульпторами и художниками. Я помню, что один из дисков, который меня совершенно потряс, это был диск Пендерецкого, которым озвучивал, так сказать, смотрины своих работ. Был такой скульптор и художник Петр Беленок, всегда подготавливал психологически в своем подвале, где стояли недоделанные бюсты вождей, в основном Ленина, именно музыкой Пендерецкого. Особенно на меня повлияло уже в эти последние годы. Это, наверное, и французы, потому что я открыл для себя Брассанса. Но Брассанс интересен только тогда, когда уже начинаешь более-менее прилично понимать французский язык. И это чистая современная поэзия, которую не сыщешь в нынешних поэтах-музыкантах. Например, его «Le Passant», женщины, которые проходят в вашей жизни, они мелькают мимо, да.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Конечно, Брассанс знаменит своими хулиганскими песнями, его запрещали, его цензурировали. Теперь его преподают в школах. И еще один такой забавный эпизод. Я как-то захожу к моей подруге, датчанке, которая жила буквально за углом, и застаю у нее невысокого, довольно в летах человека, хочется сказать джентльмена, жентиома. Очень по-старомодному одетого, жилетка, перламутровые пуговицы, что-то фантастическое. Она мне его представляет как Жака, и я вдруг понимаю, что это Жак Канетти, брат Элиаса Канетти, писателя. И что это тот самый Жак Канетти, который был во Франции первооткрывателем всех талантов от Бреля Брассанса и до Грико, и до всех остальных. Он открыл буквально всех. Отказался только помогать Азнавуру. Он считал, что Азнавур не может петь, нет голоса. И мы сидели несколько раз, ужинали вместе с Жаком Канетти, который нас покинул совсем недавно, ушел в другой мир. И он мне рассказал история. Я очень сожалею, что я не записал ее на магнитофон, но Жак был человеком глуховатым, и делать интервью с ним было практически невозможно. А так просто вот включить какой-нибудь сверхпортативный магнитофон в то время просто как-то в голову не приходило. И к тому же вот, это как-то было бы не кстати. Это не подходило ни к его костюму, ни к нашему столу, ни ко всей обстановке. Он мне рассказал такую историю, что он был тем самым молодым человеком, который первый пригласил Луи Армстронга в Париж. Где-то почти на заре века, в 20-30-х годах. У него не было совсем денег, но он решил, что пора Европу знакомить с великим Армстронгом. Потому что в Европе в то время знали только двух как бы главных королей джаза. Это был, само собой, сопрано-саксофонист Сидней Бише и Хокинс, тенор-саксофонист. Поэтому такому знатоку, как Жак Канетти, хотелось, чтобы европейцы, французы поняли, что есть гений трубы, король джаза Луи Армстронг. Денег у него особенно не было. Не было денег даже на гостиницу. Он собирался его с женой поселить у себя дома, что и произошло. И когда он пришел на вокзал встречать Армстронга с женой, тот похлопал его по плечу и сказал: «Мальчик, а где твой папа?» Но на самом деле это был сам Жак, ему было, по-моему, 18 или 19 лет. Но так или иначе, Луи Армстронга в Париж зазвал и все-таки умудрился ему устроить концерты и в Париже, и на юге страны. Молодой Жак Канетти в будущем первый открыватель французских и европейских музыкальных талантов, в основном шансонье. И несколько дисков певцов Канетти, которые выступали в его собственном кабаре на Монмартре, которое называлось «Троа Боде», «Три осла» или «Три зеваки», это одно и то же. Несколько дисков с его подписью до сих пор хранятся у моей милейшей датчанки.
Писатель, корреспондент радио «Свобода» в Париже Дмитрий Савицкий о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».